Братья и сестры, у нас сегодня на дворе август 2007 года. 140 лет назад, 20 августа 1867 года, первый русский Никита Исаевич Воронин принял крещение в реке Куре в Тифлисе, сегодняшней Тбилиси. Почти день в день, 140 лет назад. Началось движение, которое мы сегодня называем пробужденным движением, евангельским движением. Называем его Церковью Баптистской в нашей стране России. Если говорить немного обобщенно, то российский баптизм представляет собой одну из трех ветвей в мире. Известен североамериканский баптизм, баптизм европейский, немецкий и баптизм, который родился здесь, на просторах России. Все эти три ветви имеют свои характерные отличительные черты. И я думаю, что сегодня мы можем с благодарностью Господу сказать или засвидетельствовать о том, что мы рады и благодарны тому, что можем находиться здесь, можем находиться среди пробужденных евангельских христиан-баптистов вот нашей страны. Я для рассуждения нашего сейчас прочту три текста Священного Писания. Я думаю, вы уже поняли, что мне сегодня предстоит говорить немного об истории. Первый текст, который я хотел прочитать, я мог бы назвать этот текст наизусть, я думаю, вы все его знаете, это в Галатам, послание 4 главе, 4 стихом написано так, в первой половине. «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного». Ну, до конца стих, если читать, звучит так. «Который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление». Второй текст, скажу его наизусть, это Христос, Иисус, Господь наш, сказал в свое время апостолу Петру в Евангелии Матфея, в 16 главе, 18 стихом написаны такие слова: «Ты, Петр, камень, и на сем камне я создам церковь мою». И третий текст я прочту из послания Ефесянам, из третьей главы сначала некоторые стихи возьму. «Для сего-то я, Павел, сделался узником Иисуса Христа за вас, язычников, как вы слышали о домостроительстве благодати Божией, данной мне для вас, потому что мне через откровение возвещена тайна, о чем я и выше писал кратко, то вы, читая, можете усмотреть мое разумение тайны Христовой, которое не было возвещено прежним поколением сынов человеческих, как ныне открыто святым апостолом его и пророком Духом Святым, чтобы и язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело, и сопричастник обетования во Христе Иисусе посредством благовествования, которого служителем сделался я по дару благодати Божией, данной мне действием силы Его, мне, наименьшему из всех святых, дана благодать сия благовествовать язычникам неисследимое богатство Христово и открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывавшейся от вечности в Боге, создавшем все Иисусом Христом». Дорогие, какие мысли я хотел подчеркнуть из этих текстов? Да, это очень особенно последний текст, насыщенный, богатый содержанием. Но я хотел обратить внимание вот на такие детали. Здесь очень отчетливо просматривается мысль, что в истории действует Бог. «Я создам церковь мою». Это сказал Христос. Апостол Павел, анализируя прошлое, сказал так: «Когда пришла полнота времени, Бог послал в мир Единородного Сына Своего». Если мы обратим внимание на слово «полнота времени», то здесь ясно вырисовывается мысль, что Бог действует во времени. То есть для каждого времени у Него свое дело. И как хорошо и как важно когда мы это время и это дело понимаем. Итак, братья и сестры, если немного назад взять послание Ефесянам во 2 главе, апостол говорит так: «Мы Его творение». И далее апостол говорит о тайне, которая открыта Ему Духом Святым. И по откровению этой тайны и по поручению Божьему он говорит: «Я иду, я совершаю труд, который самим Господом мне доверен». Братья и сестры, спустя 2000 лет мы сегодня являемся одновременно и откровением этой Божьей тайны, и вместе с тем носителями ее, и благовестниками, распространителями этой Божьей тайны. И рассматривая этот вопрос исторически, мы должны откровенно сказать, что много-много в этой тайне мы и до сегодняшнего дня еще не знаем. И если мы хотим сказать о зарождении вот этого движения в России, то мы должны признать, что вопрос этот еще достаточно мало исследован. Нам порой бывает очень трудно понять, как это происходило и почему происходило. Я сейчас приведу очень маленький пример. Совсем недавно, по окончании утреннего служения, ко мне подошла молодая женщина. Я видел ее буквально в первый раз, и я изъявила желание немного побеседовать. Ну, так, что сразу заметно было, это была женщина, уже сказал, молодая, с приятной внешностью. Буквально с первых предложений я понял, что эта женщина не обделена умом. Она рассуждала очень ясно, очень трезво и очень четко выражала свои мысли. Она поведала мне историю своей жизни. Она из совершенно неверующей семьи. Но когда Слово Божие достигло ее, она стала меняться в согласии с этим Словом. Сегодня у нее уже большая семья, при том, что неверующий муж. Она, ища общение детей Божьих, обошла некоторые группы, как это иногда бывает, может быть, и нередко, самые разные, где ей указывали люди, где она могла найти верующих. И она очень быстро определяла: нет, не здесь, не здесь, не мое, неверно. И вот она оказалась теперь в нашей среде. Братья и сестры, сегодня, наверное, таких людей уже не так много. Но 140 лет назад началось движение, которое спустя каких-то 40 лет стало исчисляться в сотнях тысяч последователей. Это, братья и сестры, не последователи по уму, а это последователи по духу, движимых сердцем, движимых Духом Божиим. Как и почему это происходило, это сегодня, дорогие друзья, вопрос нашего очень короткого исследования. В Священном Писании мы читаем притчу о сеятеле, которую Иисус рассказывает ученикам Своим. Он говорит, что сеятель, несущий семена, выходит в поле и находит разную почву. Я думаю, что мы все понимаем, что семя – это живое Божие Слово, которое действует в душах, сердцах человеческих. Почва – это то огромное людское поле, состоящее из миллионов и миллионов людей. И вот это семя, оно должно быть доставлено, и почва должна быть приготовлена. Если оно падает на неприготовленную почву, оно не прорастает. Или если и прорастает, то плод бывает незначительным. Итак, дорогие друзья, о сеятеле и о почве нам сегодня немного нужно порассуждать. Известно, я думаю, нам всем очень хорошо, что в России пробуждение во второй половине XIX века проходило одновременно в трех регионах. Но если брать хронологически, то немного раньше началось на юге Украины среди немцев-колонистов, которое потом распространилось на украинских, на русских крестьян, потом в Закавказье среди молокан, выходцев из православия, и в Петербурге, на севере империи, в среде знати, в среде близко приближенных к императорскому двору. И я усматриваю в этом знак Божий, знак действия Духа Святого. Практически одновременно в трех регионах страны независимо друг от друга. Вспомните Деяния апостолов, Иерусалимская церковь, там были первые обращенные, это были потомки Сима. Если мы вспомним обращение Корнилия, это был потомок Иофета. И если сказать нам о Евнухе, которого обратил Филипп, то это был потомок Хама. Таким образом, все три, можно сказать, расы, они были задействованы. И этим самым Дух Святой накладывал свою печать, что это именно Его действие, которое не ограничивается какими-то географическими рамками, национальными или какими-то еще человеческими установлениями. Братья и сестры, Бог Духом Своим запечатлил в истории для нас именно то, что это Он сделал. И масштаб, и содержание этих действий, они очень ясно говорят о том, что это было именно Божье действие. И Господу мы должны и сегодня воздать славу за это. Русский народ, или каким было состояние российского общества вот именно в тот период времени? Ну, надо сказать, что состояние общества во многом можно бы назвать печальным. Почему так говорю? Хотя Россия, ну, официально считается принявшей христианство в конце 10-го столетия, в 988 году официально было принято христианство. Все же христианство это, оно к означенному времени, по сути, было духовно мертвым. Название оно могло носить, но, я повторяю, подчеркиваю, оно было духовно мертвым. И сильны были еще в народе языческие обычаи, которые остались от прошлого. Официальная православная церковь представляла из себя очень жалкую картину. Священники, которые еще совершали какое-то служение, совершали его единственно по форме, и чаще всего сами даже не могли объяснить не то что народу, а самим себе внутренней сути того, что они совершали. Это было действительно религиозное невежество. Вот. Оно порождало суеверие, вот, и способствовало, по сути, распространению только какого-то религиозного мистицизма без какого-то здравого зерна. И вот, вот такая была почва к середине, или в начале 19-го, в середине 19 века. Вот на эту почву Бог планировал или запланировал бросить семена живого Слова Божьего. И я скажу, братья и сестры, что Бог начал эту почву готовить. Как Он начал это делать? Следуя Писанию, мы должны сказать, должны знать, что вера от слышания, а слышание – от Слова Божьего. Это неукоснительный принцип. Недавно мне позвонил один знакомый, неверующий человек, лет на 10-12, может быть, старше меня. Он какое-то время назад переехал в Германию. Ну, можно сказать так по-человечески, не сложившаяся какая-то жизнь. И вот он начал читать Слово Божие. Звонит мне. Говорит, я прекратил читать Библию. Я говорю, почему? Она, говорит, сильно меня обличает. Чем дальше я читаю, тем, говорит, я сильнее замечаю, что я жил до сих пор не так. Мне очень становится тяжело. Я говорю, наверное, надо дальше читать, потому что и выход укажет только Библия. Вот, братья и сестры, типичный пример действия Слова Божьего. Как это происходило на российской почве? Здесь мы встречаем, ну, таких два момента. Каким образом Слово Божие стало доступно русскому народу? И как это Слово Божие, распространяясь, приносило свой плод? Но я о нескольких моментах сейчас хочу сказать. И, думаю, нам стоит обратить на это внимание. Официальная Русская Православная Церковь Слово Божие народу не принесла и в этот исторический момент. Слово Божие стало доступным народу по инициативе и через действия людей, которые внешне от веры были очень далеки. Ну, я думаю, что мы знаем уже, что в 1812 году было учреждено Российское Библейское Общество, которое очень много совершило трудов на ниве перевода вначале, вот, потом печатание и распространение Библии на русском языке. Мы до сегодняшнего дня пользуемся переводом, который так и называется, вот, синодальным переводом. Это перевод, который вот в те годы совершался. И я уже сказал, инициатива, она исходила от царя русского Александра, она исходила от князя Голицына, который, хотя и занимал пост обер-прокурора Священного Синода, то есть представительства или представителя православия в российском правительстве, все же тоже как человек, абсолютно, ну, совсем незадолго до этого, был духовно мертвым человеком. Голицына вообще знают как человека, ну, такого очень легкого внешнего поведения, вот, который имел большой успех у женщин и так далее. И о духовных вещах он особо много и не помышлял. Александр был таким же человеком, ну, в плане каком, он тоже не интересовался вопросами церкви, вопросами веры. И воспитатели его с юности позаботились о том, чтобы дать ему гуманистическое образование и воспитание. Как же получилось, что вот именно через этих людей Слово Божие стало достоянием русского народа? В большой мере к этому приводили те события, которые в то время в мире происходили. Мы знаем из общего курса истории, 812 год – это война с Наполеоном, это уже война в России. Раньше еще Наполеон практически подчинил себе всю Европу. Как обычно, война несет с собой очень большие страдания, многочисленные бедствия. И вот в то время были распространены книги, были распространены взгляды в Европе, ну, которые мы называем хилиастические взгляды. Я немного поясню это слово, хилиазм. Вот, последователями или представителями этого хилиазма в свое время были евреи, которые считали, что Христос сейчас вот в Иерусалиме утвердит престол, восстановит царство Израилево, и им всем будет хорошо. Вот эти представители нового этого хилиазма как раз вот в XIX веке, они нашли или вычислили, это был Бенгель, немец Иоганн в 1740 году, он написал книгу по этой теме, и он вычислил год пришествия Иисуса Христа на землю. У него был последователь Юнг Штилинг, который буквально назвал дату 1836 год. И они, толкуя Откровение, предсказывали, что именно на юге России Бог приготовил то место по Откровению 12 главе, где спасенные им должны будут встретить Его. Нам сегодня это, может быть, покажется странным, но эти взгляды тогда имели широкое хождение, и царь Александр через личные знакомства в Европе тоже увлекся вот этими взглядами. Исторические обстоятельства были такими, что в конце XVIII века, когда Россия одержала ряд побед в войнах с Турцией, и когда она обрела выход к Черному морю, вот эти территории Северного Причерноморья, они оказались незаселенными. И правительство делало целый ряд попыток заселить их каким-то культурным народом, вот, но они каждый раз оканчивались неудачей. Тогда Екатерина вспомнила, что в свое время Петр привлекал из Германии немцев, Таким образом, был издан первый указ Екатерины, по которому, имея большие льготы, в Россию пошли переселенцы с Европы. Я понимаю, что если буду подробно говорить здесь, затрону, займу очень много времени, буду очень краток. Это была первая волна переселенцев. Вторая война переселенцев была уже после Отечественной войны 1812 года. Эти две волны, они имели одно разительное отличие. Если первая волна была чисто по экономическим таким причинам, то вторая волна, она была по причинам религиозного характера. В Россию бежали менониты, которые вот именно готовились к встрече с Богом в 1836 году, как они понимали, на юге Российской империи. Когда Александр одержал победу в войне с Наполеоном, вот, это была вершина его славы, авторитета российского государства, его называли «белым ангелом». Опять же, по Откровению, где говорится о войне ангелов. И он также оказал содействие тому, чтобы вот эти переселенцы переселились в Россию. И теперь, друзья, я связываю два момента. Вот, он считал, что Бог, являясь богоизбранным сосудом, вот, он одержал теперь вот эту победу. И оказалось, именно этот период его жизни, он пришелся на то, что он в это время познакомился со Словом Божьим. Он начал читать его, и по первым его указам Слово Божие стало, было образовано библейское общество. В основном в начале для печатания Библии на языках народов империи, а потом лично император дал указание, чтобы и русский народ в этом случае не был обделенным, чтобы русский народ мог получить Библию. Итак, друзья, вот такие исторические события, которые, казалось бы, ну, такие по-человечески, мы сегодня сказали, ну, это кривые какие-то пути, не какие-то пламенные миссионеры, вот, знающие истину, были посланы. А вот на таких, ну, я уже сказал, кривых, можно сказать, человеческих путях Бог совершал вот свое дело. Конечно, это был длительный путь, ну, который был неодносложным, тяжелым, но в 1876 году вот усилиями этого библейского общества Библия была переведена на русский язык. Новый Завет был переведен в 1825-м, напечатан, и русский народ получил Слово Божие на своем понятном ему языке. И это слово, как семя, оно имело очень большое действие в умах и сердцах людей. Ну и я сказал, что вот эти же взгляды хилиастические, они привели к тому, что масса переселенцев, а это были уже сепаратисты, которые в свое время отказывались, уже уходили от официальной церкви на Западе, они оказались вот именно в пределах Российской империи, они вот заселили эти территории на север от Черного моря. Когда в 1836 году это пророчество не исполнилось, естественно, наступил период разочарования и омерщвления. Вот. И люди увлеклись своим, больше экономическими вопросами. Но в 1845 году, вот, после проповедей Эдуарда Вюста, вот в этих колониях началось сильное пробуждение. И это пробуждение, оно оказало свое влияние на пробуждение и русских крестьян. Братья и сестры, я хотел бы сейчас один момент такой, ну, подчеркнуть. Вот именно показать действие Духа Божьего. И приводя один пример, я скажу, что эти примеры, они совершались и происходили массово. Я расскажу сейчас или прочитаю некоторые строчки об обращении Бехтольда. Это фамилия вот одного из вот этих жителей меннонитов. В 1945 году, когда он был затронут проповедью Вюста, подростком еще, вскоре, можно сказать, практически это большей частью выветрилось из его памяти. Но в 18 лет он пришел к истинному покаянию. Его родители и все его окружение были, можно сказать, людьми духовно мертвыми. И вот во время одного такого полуязыческого обряда, когда собрали урожай и его закапывали в землю, как определенный обряд, который как бы обеспечивал дальнейший успех в сельскохозяйственной деятельности, устраивались танцы, он, чувствуя просто внутреннее глубокое такое осуждение в совести, стал уклоняться от этого. И когда он однажды попросил своих друзей просто помолиться, раз говорит, есть пение, давайте теперь и помолимся, его вначале просто сочли за умопомраченного. От него отказались и близкие его, и друзья его. Он пошел к священнику, ища помощи. Но священник его дважды выгонял. Помощи он никакой не нашел. И тогда в глубоком отчаянии, в смущении он ушел в лес. И там он молился, он искал совета и помощи у Бога, которого он не знал. И там, можно сказать, Господь посетил его, открыл ему себя. И он возвращается теперь уже назад, как свидетель. Его выгнали его родители. И он двое суток, здесь просто написано, прожил под скирдой соломы. После он вспомнил, что в одном из ближайших селений живет его тетя, которая была так благосклонно к нему настроена. Он пошел туда. Но когда они начали кушать, он попросил разрешения помолиться. Хозяин оказался в большом таком смущении. Он не хотел этого. И после состоялся разговор, можно ли ему там находиться. С трудом ему согласили. Он пообещал, что молиться не будет при них. Попросил разрешения молиться в сарае. Но в молитвах своих он был настолько ревностным, что он порой забывал все вокруг, молился громко, и однажды эти молитвы, они были услышаны хозяином. Недолго так происходило, и они однажды вызывают его на беседу. И они предлагают ему помолиться вместе с ними. Я очень коротко говорю, через эти молитвы были затронуты сердца этих жестоких людей. И таким образом Дух Святой разрушал эти твердыни, которые были воздвигнуты в сердцах людей. Я здесь хотел подчеркнуть, друзья, это было мощное такое действие Духа Святого. Очень похожее происходило в свое время и с Гавриилом Мазаевым. Он точно так же, когда ехал к своему брату Дею Старшему, который был изгнан из дома, оставлен без наследства отцом, он поехал обличать его, но через открытое окно он услышал молитву брата своего. И эта молитва настолько обличила его, что он повернул назад, не в силах ничего своему брату сказать. И после, я, может быть, вернусь еще к этому, он долгое время мучительно искал встречи с Господом. И Господь открылся ему. 18 дней он заходил в одну из кладовых комнат в своем доме. Иногда десятки раз в день он молился Господу, которого он не знал, просил прощения грехов. И Господь открылся ему. Так, дорогие друзья, или таким сильным, мощным было действие Духа Святого. Я сказал, что пробуждение началось на юге, если брать по времени, на юге Украины, среди немцев-колонистов. Потом оно распространилось на крестьян, русских крестьян. Это было связано частью с тем, что именно в 1861 году было отменено крепостное право, и русский крестьянин должен был сам заботиться о существовании, о заработке. Они нередко нанимались работники к немцам-колонистам, где могли получить большую плату. И там, ввиду того, что хозяйства у них были довольно успешными, они могли сами заработать лучше, но при этом они перенимали и понимали, что многое в жизни вот этих колонистов и успех их, в том числе экономический, он связан с их верой, с их убеждениями. Я уже сказал о Закавказье частично. Оно там началось, можно сказать, это было самобытным таким действием в среде молокан, которые по царскому указу селились там на окраинах империи как неблагонадежные. Но они стремились жизнь строить на основании Священного Писания, но света истинного еще не имели. И, исследуя Писание, они постепенно пришли к выводу о том, хотя поначалу отвергали таинства, как крещение, хлебопреломление, потом в их среде образовались так называемые водные молокане, которые стали учить, что крещение просто необходимо. Вот одним из таких водных молокан был как раз Никита Исаевич Воронин. Человек очень, купец, но человек разумный, способный, подающий надежды отцу своему. Он уже в юности часто сидел со старцами, руководителями молоканской общины, рассуждая о слове, о деле Божьем. И душа его очень сильно томилась. Он желал принять крещение. И таким образом в этих исканиях произошла его встреча с Кальвейтом. Кальвейт был представителем немецких баптистов. Была там небольшая общинка в несколько человек. И как раз 20 августа 1867 года Воронин был крещен. Очень немного времени спустя, не найдя понимания в своей общине, он должен был отделиться, и с ним ушла часть молокан. Была образована первая баптистская церковь в Закавказье. Это были уже русские. Первые крещения среди меннонитов проходили раньше, лет на 7 примерно, хотя трудно найти достоверные данные, которые бы указывали, в каком году именно точно были первые принявшие крещение. И пробуждение в Петербурге, я уже говорил, это среди знати. Пашков, Корф, когда будете проходить, заходить в коридоре, там верхний ряд, там эти, можно сказать так, пионеры русского братства, первые братья, служители, которые семя Евангелия несли с того времени по всем просторам Российской империи. Я уже обратил ваше внимание, это были высшие круги, они тоже были увлечены этим мистическим таким движением, этим хилиазмом. И через личные такие особые пути, может быть, проблемы, они были проведены Господу через проповедь Редстока. Редсток – это отставной полковник английской армии, который долгое время молился, желая попасть в Россию для проповеди Евангелия. И когда эта возможность ему предоставилась, он проповедовал на английском, французском языках в салонах богатых людей Петербурга. И там именно среди знатных людей произошло это пробуждение. В одном из последних номеров «Вестника истины» есть статья на историческую тему. Вениамин Хорев, автор этой статьи, он недавно был в Англии, знакомился с архивом Пашкова. Возможно, кто-то слышал уже, кто-то прочитал, но там есть такой очень выразительный, хороший пример. Пашков, так как он был не согласен с тем, чтобы не распространять свои взгляды, в 1884 году вместе с Корфом были изгнаны из пределов Российской империи. Но, не имея возможности возвратиться, Он позаботился о том, чтобы все его богатое имение было распродано. Вот. Ну, немного времени, так забегая вперед, скажу, когда произошла Октябрьская революция. Все это имущество богатых людей было отнято. У Пашкова к этому времени ничего не было. Вот. Он желал быть верным Господу и оказывал большую помощь. Вот. И когда находился в России еще и после, уже из-за границы, оказывал большую помощь русскому братству. Там два примера. Вот. Одно письмо Рябошапки, в котором он излагает свое видение ситуации, свой план, так как власти не дают возможности проводить собрания, строить молитвенные дома, то он говорит, я нашел выход, вот, построить клуню. Ну, клуни – это были такие помещения у крестьян, в которых они вымолачивали зерно. Вот. И там, говорит, можно бы проводить собрания. Просит выделить помощь в размере 550 рублей. И письмо Василия Гурьевича Павлова, который говорит о том, что есть много благовестников, готовых нести евангельскую весть, но не хватает средств. И вот через Каргеля, это, можно сказать, такие трогательные письма, ответ вот этого Пашкова, вот, где он удовлетворяет эти просьбы, и где нам становится ясно его большая жертвенность, его большая любовь к народу своему, к стране своей, и особенно к делу Божьему. Он весь свой капитал, все, что было у него, а было очень много, отдал на дело служения, на дело распространения евангельской вести. Братья и сестры, я смотрю так на часы. Времени уже занял очень много. Я еще раз вспомню просто, может быть, очень кратко скажу о пробуждении 90-х годов, когда оказалась банкротом огромная империя, Советский Союз, когда идеология, политика, экономика рухнули, казалось бы, в одночасье. Вот тогда в сердцах людей образовался вот этот огромный вакуум. Люди потеряли самих себя. И, можно сказать, началось вот такое богоискание, большое, сильное богоискание. Надо отметить при этом, что за многие десятки лет до этого Церковь Христова находилась в постоянных преследованиях. И вот это, я думаю, то основание, я очень кратко говорю, это то доброе основание, на котором покоилось вот будущее пробуждение 90-х годов. Господь желает, чтобы народ Его ходил в истине. Прицкау – это один из служителей вот в этих немецких колониях, в самом начале 20 века писал, что большая проблема, трудность, вот, которую он видел, которая назревала вот в баптистском движении, он говорил так, это леность и богатство. Не само по себе богатство, а привязанность к богатству. Это внутренняя болезнь, она, писал он, страшнее внешнего врага. Она страшнее всех внешних преследований, всех гонений. Она способна разрушить основы благовестия. Братья и сестры, сегодня я начну вспомнить тот пример, который сказал вначале. Вот этих людей, вот этих ищущих людей, которых Господь обходит по земле, Духом Святым касаясь их сердец, мы должны, если мы сохраняем верность Господу, мы должны этих людей тоже находить. Мы должны им сказать им то слово, которое в свое время должен был сказать Петр Корнилию. Есть сеятель небесный, есть почва, которая этим небесным сеятелем готовится. Понятно, ему принадлежит первенство. Но есть и та человеческая сторона, это наше дело, которое мы должны совершить. И если мы его не сделаем, с нашей стороны это будет неверность. Господь в свое время с нас спросит. И я думаю, что в большой мере сегодняшняя конференция, она как раз направлена к тому, чтобы еще раз напомнить нам о нашей ответственности. Да, Бог действовал в истории. И нашлись те люди, которые это Божье действие услышали, поняли, и которые ответили на это активной работой. В России был тогда такой лозунг: «Каждый баптист – миссионер». И недруги дела Божьего они писали так: «Этот лозунг российским баптизмом понят буквально». Буквально каждый христианин на своем месте всеми доступными средствами распространяет Евангелие. Каждый баптист – миссионер. Братья и сестры, я думаю, это хороший лозунг, который мы сегодня должны бы напомнить или должны бы вспомнить и сделать его содержанием нашей жизни. Аминь.